Какой у нас сегодня?
У нас сегодня совершенно потрясающий, на мой взгляд, пасук. Но они все особенные, но сегодня «Ло тире левейта мишелег и коль бейта лавуш шаним». Переводим. Не боится ее дом, ну, ее семья, снега, потому что весь ее дом одет шаним. Шаним, дословный перевод, лашон ха-кодеш, красное. Что весь ее дом одет в красное. А пшат, простое значение, шани, во-первых, в древности был, очень было плохо, как вы понимаете, цветной одежды, и на самом деле был белый, естественный цвет, выбеляли, и естественно, когда делали нитки и ткань, это было белое, и был вариант красное, пурпурное, вот все эти варианты, и долгие века было принято зимнее делать красным, летнее белым, потому что зимнее какое-то вложение, его красили, летнее не красили. А другой пируш говорит, что почему они не боятся, почему они не боятся снега, если они одеты в красное, адом шаним маргишхам, что красное чувствуется теплым. То есть если бы я вам сейчас показала несколько цветов, там, например, я могу вам показать, но я думаю, все могут себе представить. Синий и красный.
Конечно.
И спросила, где цвет теплый.
Красный.
Даже без того, что кто-то знает там правила теплые цвета, холодные цвета.
Угу.
Это же не просто, а мы действительно, любой человек психологически чувствует красный горячим, чувствует красный теплым.
Угу.
То есть этот друж говорит так, что красная одежда, она настолько чувствует человеку теплой, что это реально добавляет тепла зимой. Я что говорит пируш? Маргишхам. Он чувствует, он чувствуется горячим. То есть действительно то, что... То есть, это вот ужасно интересно, на самом деле. Как он может быть жарче? Есть, говорят, свойства краски. Есть, говорят, что мы должны понимать, что все вещи, которые мы говорим в психологии, это БМЭД. Это все, что мы говорим психологическое, это по-настоящему тело чувствует. То, что если человек очень его отвлекать и обжечь, и он не обожжется, это на теле нет ожога. То, что человека напугать, что сейчас он обжигается, когда рядом нет ничего горячего и будет ожог, это на теле есть ожог. То, что красный цвет можно померить, что он теплее, человек действительно чувствует тепло. Мы, то есть пируш. Да, и причем, да, Дерех Апшат и Мефареш 14 века, это такой факт, что то, что мы немножко привыкли к этому психологическое, типа, ну, это действительно совершенно физиологическое, физическое ощущение может давать. То есть, если человек чувствует себя, что он выглядит, женщина особенно, если она чувствует, что она выглядит так или выглядит так, она действительно меняется, не типа выглядит. Ее дом не боится снега, потому что все одеты в красное, они действительно чувствуют себя, что им тепло. И это пшат. А Грага, он мне видно, объясняет на этот пасук очень, очень интересную идею. Он говорит так. Почему ее дом не боится именно снега? Говорит Агра, есть два вида гейнома. Где знаешь, какой гейном?
Угу.
Написано, что есть два вида гейнома. Гейном шель эш и гейном шель шелек.
Угу.
Во-первых, вообще, когда мы говорим про гейном, нам нужно понять, о чем речь. Слово гейном, откуда оно взялось? Мы, мне кажется, это уже обсуждали как-то, да? Угу. Откуда взялось слово гейном? Гейнам, откуда это слово взялось?
Кого?
Нет. Сжигали мусор.
Все, кто гуляли в Иерусалиме, все наверняка бывали в гейноме. Да? Я вместо того, чтобы говорить, все уже остерегались, мне пару раз на уроке дамы сказали, что они 30 лет в Израиле, но никогда в Иерусалиме не ездили. Я в своем, здесь, на этом уроке, мне пару раз дамы сказали, я до сих пор в шоке. Вот когда идешь от мельницы Монтифиори или от Емин-Муше к старому городу,
да.
Проходишь надо такой мостик над рвом. В этом рву построили типа для выступлений такой амфитеатр, амфитеатрон. Древний там был амфитеатрон римский. Вот этот рв называется гейном.
Брихата Султан.
Там много современных названий. Есть базисное название этого рва геном.
Геном,
прямо геном, прямо так, геном. Это не еврейское слово, нам очень тяжело понять его этимологию по простой причине, что это классическое плестинское. Вот как раз были бы они плештимляне, они бы могли бы объяснить. Так они нифига, надежды никакой. Это классическое плестимское слово, и его этимология действительно, по-видимому, потеряна. Изначально, когда евреи пришли в Израиль, это был ров, в котором сжигали детей молеху. У плештим была такая религия, молех, что богослужение совершалось тем, что старшего ребенка нужно было этому молеху сжечь. И это была очень сильная религия в древности, она постоянно всплывала. Евреи с момента прихода в Израиль с ней боролись. Ну, периодически мы видим в истории, как волнами она опять всплывала. Идея была такая, что если ты действительно во что-то веришь, то тебе для того, что ты действительно веришь, не должно быть ничего не жалко. И если ты сильно во что-то веришь, у тебя не должно быть такого понятия, как я. Абсолютно все нужно, чтобы было не жалко отдать. Потрясающе, если мы подумаем про эту идею в Торе, что если мы, то есть, сейчас я закончу мысль, но если мы подумаем про эту идею, как ее приводит Тора, что человек как бы настолько верит, что ему ничего не жалко, и это самая страшная вода зара. Наша религия началась с того, что Всевышний говорит Аврааму: «Аале бинха и хитха» – «Подними своего сына». Авраам Авину понял, что это жертва, и его Малах за руку схватил. Наша религия началась исторически сначала, в исторический момент, когда человеческие жертвоприношения были чем-то абсолютно нормальным. Авраам, в отличие от всех остальных, слышал Всевышнего напрямую. Он был прямой пророк, он напрямую слышал Бога. И с самого начала нашей религии Всевышний показывает Аврааму, что есть вещи, которые надо спрашивать вопросы, и которые тебя не допустят сделать, которые невозможно сделать, которые сделать нельзя ни в коем случае. Его за руку схватили, чтобы он этого не сделал. Ну...
А что значит ему было сказано?
Эле. Дословно, ему было сказано. Дословный пасук в Торе говорит так. А-але, бинха и хитха. А-але. Не было сказано «такрив», не было сказано «тарок», не было сказано «тишхот», не было сказано «але». Ну, давайте я вам скажу, давайте на «але» со мной в Иерусалим сегодня.
Не, ну когда делают курбан, ага. как это называется?
При том, что из всех видов курбана тоже есть один курбан «оле», он не называется «але лоула», он называется «накрив лоула». Авраам Авину жил в мире, где жертвоприношения Богу были очень супер обычными, вот этот самый молох детский и человеческий. Он всю жизнь с этим боролся. И Всевышний дал ему, Всевышний же в конце концов мог сразу, что Всевышний не знал, что он неправильно понял. Он мог ему сразу сказать: ты что? Он был готов. Зачем Всевышнему нужна была эта путаница? Авраам был готов. Когда человек во что-то очень верит, он очень на многое готов. Всевышний готовность Авраама мог на 148 разных вещах показать Аврааму. Мы говорим, что смысл не сайона, смысл испытания в том, чтобы человек узнал, какие потенции в нем есть. Смысл испытания в том, чтобы человек раскрыл то, что в нем есть потенциально. Это смысл не сайона. Да, смысл испытания. Всевышний раскрыл этим не сайоном, что Авраам нет того, что он ради него не готов. Он это мог раскрыть тысячу разных вещей. Я могу на месте предложить, я не знаю, там, ну, кучу вариантов можно. Почему именно так? Это была вещь, которая была очень-очень обычная. И когда на глазах всего мира Авраам, который боролся с этим всю жизнь, идет как бы вот это делать, там за ними толпы шли посмотреть, как оно будет. Все в шоке были. И все видели это, что нож остановился, и что Авраам шахат обычную овечку, это Айаль, Айаль, как это, из которого шафар, как это не овечка, овечка,
баран.
Баран. Он молодой, юный.
Овечка.
Овечка. И это было как огромная, не знаю, на современном языке, громадная пиар-акция, что этого делать нельзя ни в коем случае, как бы ты ни верил, что это то, что от тебя хочет Бог. Это нижняя строчка. Но вся эта история с Молохом – это совершенно потрясающая вещь, что, грубо говоря так, вера, которая требует от человека стереть себя, это Авода Зара. Вера, которая требует от человека жизни или поступков, в которых он уничтожает себя, нужно подозревать в ней Авода Зара. Причем самую страшную Авода Зара. Идея того, что гейном, а потом, когда евреи выгнали Овдей Авода Зара, вот эти, которые занимались Молох из гейнома, то, что это было всю историю израильских царств, это была помойка. Это была городская иерусалимская помойка, туда сваливали в этот ров помойку и постоянно ее жгли. Поэтому некоторые пророки, когда хотели описать, что такое страдание души, что происходит в гейноме на самом деле, да? Каждый грех, каждая вера, каждое, что человек не делает мицву или делает аверу, нужно себе представить, что такое вообще будущий мир. Будущий мир – это душа, поднимается к Всевышнему, и вот это вот соприкосновение, близость души и Всевышнего, оно создает ощущение, ну, совершенно идеального, максимального, фантастического кайфа. На самом деле мы здесь можем это почувствовать. Обратите внимание, есть потрясающий простой вопрос. Человек трудится, 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 создает красотищу. И мы смотрим на дикую природу. Почему любой здоровый душевный человек кайфанет от просто взгляда на обычный пейзаж, вот живой, больше, чем от того, над чем люди трудились, не знаю как. Он будет, этим будет восхищен. А вот такой вот кайф. Понимаете?
Почему?
Потому что тут душа имеет возможность коснуться к рукам Всевышнего. И мы это кайф. Это кайф. Вот даже любое соприкосновение души с источником – это кайф.
Но ведь то, что создано так необыкновенно и так красиво, это же тоже вообще-то…
Это восхищение, это восторг, это вау, как они это сделали, это дайте я посмотрю еще, это вау. Это не то, что… Вот этого вот нет. Человек смотрит на море и уплывает туда. Человек смотрит на солнечный луч, в котором пылинки летают, и растворяется в нем вместе с этими пылинками. Как? Джоконда. Очень красивенько. И милая, на самом деле жутко простенькая. Правда, все это были? Там, да, простая такая. Да. Лапа. Ну, симпатяга, тетка. Но ты в ней не растворяешься совсем. Ну, совсем уважением. Невозможно. И это восхваление творения Всевышнего, что он сотворил таких талантливых людей, да. Это вызывает восторг, да. Это вызывает люди, которых сильное чувство цвета прямо чувственный, вах. Ну, скажем, не она, а там что-нибудь такое, не знаю, Ван Гог. Да. А вот этого нет. А подсолнух, да, живой. Как? Потому что вот это... от него. И душа это так чувствует, но не чувствует, и все тут.
Теперь, когда мы... через посредников она
вот, 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 вот. Когда мы поднимаемся наверх, что такое Ганеден? Ганеден — это что душа, вот, она в постоянку встречается напрямую, вот совершенно напрямую с Всевышним. И это Ганеден. теперь, чем она больше с ним сливается, тем это называется более высокий ганеден, тем больше ей кайф. И так далее. Что такое гейном? Каждый грех, каждый неправильный выбор, каждая пропущенная мицва создает, это называется в сифре Каббала, это называется трис, создает некую пленочку, очень тоненькую, между душой и ее возможностью дотронуться до Всевышнего. Очень тоненькую пленочку. Да.
Нет. Там самая
последняя. А, самую
последнюю. Вот просто подвинь.
Нет, не достану. У нас хоть Виллер.
Пленочку
создает. Создает пленочку. Еще один грех, еще одна пленочка, еще одна пропущенная мицва, еще одна пленочка. Тебе что такое гейном?
Какой-то пробовать.
Гейном.
А можно это раскрыть?
Да, здесь-то, конечно, здесь на раз. Но если человек умирает с этим, здесь это снимается, человек делает шуву, или человек берет на себя больше этого греха, старается не делать, или берет на себя, что старается эту мицву делать. Даже если в минуту, что он взял на себя, ни разу этого не сделал, он умер в эту минуту, что он решил, что будет, с него это все снято. Но он, видите, человек умирает с этими пленочками. Гейном – это процесс сжигания пленочек. И когда пророки описывали, что чувствует человек, когда вот это происходит, когда с него сжигают эти, когда с него убирают эти пленочки, они после этой метафоры. Ну вот представь себе, что ты весь твой мусор сжигают. Весь твой мусор сжигают. Тебе не хотят сделать плохо, просто чтобы ты мог. Но енот, твой мусор нужно сжечь. Что с ним делать с мусором? Идея того, что геном это что-то в нашем мире, это базисная идея. Потому что геном всегда в нашем мире. Геном там, он максимум 12 месяцев. 12 месяцев получают только страшно. Там нет времени такого, как у нас. Это метафорические 12 месяцев. Но имеется в виду, что очень ограниченное время. 12 месяцев для самых-самых... Ой-вей. Ой-ой-ой.
Остальным 11.
Или минута.
Кадиш читает 11, чтобы не делать вид, что мне так понравилось.
Что он совсем уже страшный человек. И так как мы не знаем, где он там, так мы на всякий случай ему балач.
Да.
Но может он там минут, а может вообще не надо. Может пару минут. Это мы не знаем.
Послушаешь.
Я говорю сейчас только по фактам. Быха, вот я говорю по фактам, что написано в базисных сварим души. А что можно. Ух, можно. Ну. А, где я была? Да.
Пленочку.
Да. Да, да, да. Тебе идея того, что гейном, он в нашем мире, это очень базисная идея. То есть, да, есть такое выражение миней гейном. Например, коэс. Коэс коль миней гейном. Коэс, тот, кто гневается, он получает все миней гейном, все виды гейном. На самом деле не все. Почему миней? Было бы все, вообще было бы написано весь гейном, коль миней гейном. Объясняет Агра, то, с чего мы начали. Есть два главных вида гейнома. Гейном огня и гейном снега. Гейном огня – это, например, гнев. Человек живет в этом мире, и его грехи не связаны с огнем. Например, гнев. Например, раздражительность, например, он оскорбляет людей, например, он такой гордец, что он всех вокруг приминает. Ну, понимаете, да? Вот. Или он там алим, или. Ну, вот что-то вот такое. Теперь, понятно, что он за это получает гейном. Но то, что он получает за это гейном, это не фишка. Фишка, что каждый раз, что здесь он коэс, это гейном. Каждый раз, что здесь он со всеми поссорился, и опять себя чувствует несчастным и одиноким, и как его все предали, и как все ужасно, его душа криком кричит. Это здесь гейном. Ему не надо долго ждать. Он устраивает себе здесь гейном, понимаешь? Человек, который ну, это здесь, то, что он там за это еще заплатит, заплатит. Но его геном он сейчас. Геном Шелег это человек, который это человек, который холодный. Это люди, которые, знаете, есть такое выражение, нашим шель пластик. Люди, которые не чувствуют. Здесь надо смеяться, мы смеем, здесь надо плакать, мы плачем. Честно говоря, все пополам. Есть много причин, почему считается, что мы живем во время геном шельчева. Время, в которое мы живем сейчас, считается время геном шельчева. То есть большая часть людей сегодня создают себе геном шельчева. Можно по-разному это объяснять. Например, то, что люди из-за средств массовой информации очень много и очень сильно могут видеть какие-то ужасные вещи. И душа не может этого выдержать и создает масохим. Например, что люди, не боя... писатели или там фильмы не боятся описывать или очень подробно показывать всякие ужастики или всякие преступления. По какой-то причине мы живем во время, когда очень многие люди живут Маза их патрик. Не по-настоящему. Не холодно. Не по-настоящему. До пуговицы это я выбираю. До пуговицы это я выбираю. Что вот это я пускаю сюда, это я пускаю туда, это я пускаю сюда. Не из-за всего я буду с ума сходить. А что человек, в принципе, ему все немножко пополам. Есть целые культуры сегодня, которые построены на то, что take it easy. Бери все по чуть-чуть. Главное, спокойно. Это не страшно, это не страшно, это не больно, это не тебе больно. На самом деле источник этого вообще в другом. А?
Дальше нельзя выжить. Можно. В таком сумасшедшем мире, если все воспринимать, то геном не попадешь, но сумасшедший дом точно.
Смотрите, не про геном шельшелек. Человек живет с близкими, которым на него попало. Человек живет и нет и всем все равно. И ему все равно. Человек живет как робот. Это не что-то, что защищает психику на самом деле. Это одна из причин, почему это происходит, что психика пытается себя защитить. Но то, куда она уходит в этой защите, и то, насколько она преувеличивает, то есть, грубо говоря, так. Есть люди, которые воспринимают все слишком сильно, живут без кожи. Есть люди, которые воспринимают все так, как они могут все-таки рано или поздно хотя бы проконтролировать, насколько они готовы это воспринять. Есть люди, которые воспринимают все нон-ура. Кура. Есть дождь ужасающих новостей. Мы не можем действительно все переживать, за всех переживать. Другое дело, что в этом дожде, чтобы не окажется, что вообще ничего. И вообще ему все равно. И все, что происходит в этой жизни, это вообще не про него. Он делает касим. Он точно знает, когда смеются, когда плачут, когда делают, когда веселятся, когда не веселятся. Агра это называет геном шельшеле. А? Что?
Синдром Аспергера.
Например, но это не синдром. Это обычный человек, который живет в холодном мире. У такой мамы будет замерзший дом. Дети, которые растут у такой мамы, муж, который живет с такой женщиной, они замерзают. человек, от которого нельзя получить тепла? Настоящего, если его нет, fire. Тепла.
Если ему все равно, значит, он не страдает, но, в принципе, сам.
Пока его не касается. Пока его не касается.
На самом деле, Агра говорит такую вещь, что это гейном. Другими словами, что такой человек, да, страдает. Я сейчас, знаете что, до того, что я дальше расскажу, я еще одну, я в сторону, мне кажется, без этого. Что происходит в будущем мире? Рав Шведрон называл нужно учить иностранные языки. Рав Шведрон говорил так, если человек едет в Японию, если он человек разумный, ну в те времена не было переводчиков профессиональных, представь себе мир без переводчиков, окей? Что если человек едет в Японию, если он человек разумный и хочет хоть немножко получить удовольствие от этой поездки, он должен хотя бы немножко выучить японский. А если человек, например, представьте себе жениха и невесту, и они очень ему понравились, и все, но они говорят на разных языках. Пока они встречались и улыбались, и у них физическое там влечение, и все такое, все было классно. Вот они женились. И ни один из них в то время, что они были жених и невеста, не использовал, чтобы выучить язык друг друга. Сколько они до этой симпатии протянут? Сколько удовольствия от отношений получат, пока они не поймут, что пока они друг не начинают понимать, это невозможно. Это то же самое, что происходит с человеком в будущем мире. То, что происходит в будущем мире, это Всевышний. Это духовность, это Тору учить, это какие-то вот такие духовные вещи, духовная работа души. И это главный кайф, который там душа получает. Но душа должна там получать кайф. Если она не знает языка будущего мира, был такой анекдот, как умирает праведный христианин. Я не знаю, чей это анекдот, возможно, еврейский. Я подозреваю. Умирает праведный христианин, все родственники к нему стоят, он такой праведный. Наверняка попадет в Ганеден, тра-ля-ля, что он уже все, умер, уже зачитали смерть. Вдруг тело вздрагивает, он открывает глаза и с ужасом, с жутким, вообще в глаза страшный страх. Ужасом. Нет, только не туда, только не туда. Они говорят, как ты? Куда же ты попал? Да в рай, ужас такой, ну, что такое, да в раю там сидят евреи, свои книжки учат на непонятном языке, бормочут, а я там что делать буду? Но идея в чем? Я это расскажу еще. Бааль Шем Тов это приводил такой пример, что жил-был, он, эта история классическая, хасидская, называется Мелах аль-Асус. Жил-был извозчик. И он был профессиональный извозчик. Он чувствовал себя Мелах аль-Асус. Он чувствовал, что он в своем деле Мелах. Профессионал. Мамаш, профессионал. Он мог с этой своей лошадью что хочешь. Он ее, она у него блестела. Действительно, однажды была история, что что-то там ее укусило, она понесла, и он смог спрыгнуть. Он возил людей. И он смог ее остановить там за сантиметр от пропасти. Спас целую эту свою повозку людей. Он был крутой. В общем, он через много лет умирает, приходит на будущий мир. Он спас столько людей. Мациль на Эфишихат мистера Кирилла Цирила Мале. А он там телегу в свое время тело людей спас. Ему полагается огромный-огромный Ганеден. Но в Ганедене человек должен получать удовольствие. А то, от чего он умел всю свою жизнь получать удовольствие, это от того, что он ухаживал за лошадью. Он не может там сейчас начать духовной работой, заниматься и кайфовать, это страшно. Он повесится со скуки. Это для него будет никакой не геном, он его геном будет, а не Ганеден. Поэтому делать нечего, пришлось ему в Ганеден подгонять лошадь, щетки, создавать галактические образы пассажиров. И он вечность, бесконечность имел свой Ганеден, чистил лошадь, возил пассажиров и так без конца. Потому что это был его Ганеден, это все, от чего он умел получать удовольствие. Все, что делает человек в этом мире, даже он получает потом Ганеден. Вопрос ли этот Ганеден не самый ужасный гейном? Потому что именно то, что мы делаем здесь, мы создаем свою вечность. То, от чего кайфуем здесь, то, от чего страдаем здесь. То, что мы здесь, насколько мы умеем получать удовольствие. Человек, который вообще с ним ничего удовольствия не получает. Что он там-то делать будет? Бесконечность. мы здесь творим свою бесконечность. Человек, который здесь сочинил 10 мелодий, будет там до бесконечности читать эти 10 мелодий. Человек, который, знаете, это анекдот про, про Ганедана и Гейном, ну это все знают, да, про человека, просил показать ему Ганедана и Гейном. Он приходит в Ганеда, в Гейном, ему показывают стол, полный кольту, всякой-всякой вкусной еды. И сидят люди и умирают от голода, потому что у них руки не сгибаются в локтях. И они не могут попасть себе в рот, и они умирают от голода. И он просил показать ему Ганеден. Ему показали Ганеден. Такая же комната, такой же стол, тоже кольтуф. И руки не сгибаются в локтях. Но они кормят один другого. То есть гейном — это такое место, человек, который здесь бы не стал кормить другого, там не сможет измениться и начать кормить другого. А человек, который здесь, он из себя сделал того, кто кормит другого, он будет сыт. Он просто будет там сыт. Там ничего не меняется. Это наш мир называется улама маасе. Наш мир называется мир действия. Мы здесь все делаем, мы здесь себя делаем, а там это бесконечное продолжение с возможностью идеализации того, что мы. Но полный, но абсолютно. И, тот, и так как тот мир духовный, там нет тела. Человек, которому здесь умел получать удовольствие только от физического, там он будет страдать. Он хочет есть, постоянно хочет есть, а у него нет желудка. Ну нет, душа. Человек, который здесь умел кайфануть от духовных вещей, от мицвот, от учебы, от идей, от любви, от близости, от тепла, там у него огромный ганеден. Там этого всего завались. Только оно там и есть. Это не воспоминание. Вы понимаете идею? Да. Это не воспоминание, это я. Вот что я из себя слепил, вот это там я и есть. Огромное, бесконечное, да.
Говорят, что шаббат, если ты сможешь весь шаббат ничего не делать и получать удовольствие. Это тяжелая тренировка, работа. Да, но когда получается, ты уже
начинаешь там начать. Ну опять, я не знаю, как кто, но женщина, которая в шаббат должна дать кучу всякого хэсэда, накормить всю семью, развлечь всю семью, обогреть всю семью, обцеловать всю семью, обыграть со всей семьей. И у женщины шаббат — это такое время, у меня шаббат самый рабочий день недели. Самый такой выложится. Я в Моцей Шаббат падаю, когда они все наконец отваливаются. И гости уезжают, и они все отваливаются. И когда я падаю, и вот тут-то появляется моя семья, и скромно спрашивает, а где, собственно, моя голове волка? И это вот трудный момент в мою неделю. Собрать себя в ходе. У женщин это шаббат ми-эйну ла-маба, в смысле, что мы действительно в шаббат не занимаемся ничем, кроме того, что ценится в будущем мире. Как бы гадоль, у нас есть куча запретов в шаббат, которые все направлены на вещи, которые в будущем мире вообще никакой ценности не имеют. А все, что мы делаем, оно имеет реальную ценность в будущем мире. Не в смысле есть.
В смысле их обслуживать.
Не в смысле, а в смысле для хинцы дали дерек, и быть вместе, и кайфовать от того, что вместе, и как их можно порадовать, и вот это моими лапками сделать, ну и так далее. Вот это вот, все вот это. Вот это. Окей. Хотя есть тоже неплохо. То есть, Эшет Хайль говорит такую вещь. Гейном шель шелек. Если гейном шель эш, он, так сказать, гендерно без границ, гейном шель шелек — в ответственности женщин. Лот тире левейта — женщина может не бояться гейном шель шелек, если она делает их тепло. Киколь бейта лавуш шани. Если она одела свой дом в тепло, никто, кто вырос в этом доме, может не бояться геном шель шелек. Это не вещи, с которыми рождаются, но это вещи, с которыми, да, можно получить раннее воспитание. И это вещи, которые можно отогреть, но только на уровне дома. Человек, который растет в доме, в котором был геном шельшелек, это тяжелая работа отогреться. Человек, который растет в доме, в котором была Эшет Хаим, вот эта самая Ха Эшет Хаим, которая коль бы итала в ушамин, одевала своих близких теплом, одевала своих близких любовью, лотера, может не бояться. Ни к ней, ни к ее близким геном шельшелек близко не подойдет. Лотера, нечего бояться. И это работа женщин. И как мы это делаем? Во всем есть, там можно такую любовь там зафигачить, что это будет такая вахуна, что там уже будет реальный геном шевелеш. Понятно, что любовь, но любовь относительно того, кого мы видим. Помните, например, мы говорили про пять языков любви. Это вот сюда. Для того, чтобы любить так, чтобы близких эта любовь отогревала, нужно видеть каждого, кому какая любовь нужна, кому сколько любви нужно. Человек, которому нужно вот столько, и никуда не денешься. Человек, которому достаточно столько,
столько.
Не всунешь.
Не всунешь.
Замотаешь. В мумию превратишь, но не всунешь. И это моя работа, потому что я же тоже я. Помните то, что мы в прошлый раз говорили про хесед? Помните, да, что если я человек, которому хочется быть контролем, а я себе это объясняю, что это вот я такой ишхесед большой, что я готов вообще сначала до конца людей всеми руками на руках носить. Или я... А это не я готов на руках носить такой ишхесед, это просто я контроллер, мне хочется контролировать, мне так прикольно, мне так удобно. И это не я такой человек, который не хочет лишнего шага сделать, чтобы не помешать, а я такой человек, которому очень страшные обязательства. А когда я согреваю свой дом, когда я согреваю своих близких, мне действительно приходится делать вещи, которые нужны им. Любовь, которая нужна мне, вот столько. А у меня есть ребенок, которому любви надо вот столько. А у меня-то ее вот столько. А ему надо вот столько. И мне, да, и мне приходится выходить из берегов. Только другое дело, что во время, что я выхожу из берегов, и во время, что я вырываю из себя каналы любви, которые увеличивают то, что у меня есть, на то, что необходимо ему, вдруг открывается. А оказывается, я не такая. А оказывается, я вот такая. Я не знала. А я-то думала, а вот оно. Но это для него. Это через него. И Всевышний дает мне эту возможность для... Потому что снега тают. И то, что кажется небольшим снежком, если это растопить, этим можно напоить. Это растекается. Другая вещь, которая очень согревает, и это важно помнить. Значит, одна вещь, которая необходима для того, чтобы согревать дом, это хом и ава, да, это тепло и любовь вот к каждому человеку, видеть его, видеть, что ему нужно, на каком языке он понимает, что такое любовь, на каком языке его любовь звучит. Другая вещь, это что дом является таким местом теплым, да. И для того, чтобы дом был теплым местом, это не потому, что... Это я сейчас говорю, я понимаю, что так звучит, но я говорю не потому, что я религиозный человек, я в это верю, я правда в это верю. Но это то, что все возможные исследования и так далее показали. Совершенно необходимо, чтобы в доме была традиция. Это все исследования во всех странах это показывают, это что-то в корне души человека. Мне, конечно, хочется сказать, что была еврейская традиция, на самом деле должна быть традиция. То есть не просто дом дает вот это вот ощущение теплого места, когда в нем есть, ну, повторение. Это один из пирушим, более мидрашиим, почему киколь бейта лавуш шаним, и шаним тогда от слова лишанот. Шоне, хозер ве шоне. Ну, как шана. Мишанен. От этого же. Ну, шана это что-то, что повторяется все время. Шаним, в смысле, что есть повторение. Человек знает, что в этом доме вот будут вот такие праздники. И будут вот такие важные дни. Ну, и будет вот такая сюда. На моем языке шабатня. Да. Вот всегда в шабат будет шабатня сюда. Шабатня есть сюдот. И всегда в Пейсах будет Пейсах. И всегда, ну, есть шину. Это что-то, что очень дает ощущение уверенности, стен, того, где можно согреться. Не в смысле, что встал в эту минуту, а позже встал, там кровать застелила вот так и все. Не это имеется в виду. Что есть рамка вот такая, мишанен, это ну, как шана. Шаним от слова шана. И это тоже работа женщины. Что у нас в доме есть что-то. Например, мужчина может до послезавтра решать, если жена его не поддержит. Как у меня недавно сидела пара, он говорит, я не понимаю, почему она должна вставать перед шабатом? Купили колбасу, купили селедку, купили хлеб. Все счастливы. Две помидорки. А чтобы совсем быть счастливы, давай пиццу закажем. И все. 10 минут равнее, но на одну сюду у него пиццу, видимо, на другую колбаса, я не знаю. Не, ну, религиозный человек, очень смешно. Не, ну не смешно, мужик, чего ты же вставать? А я ему говорю, а как вы понимаете, почему она сейчас должна вставать? Он говорит, да она говорит, должно вот так быть дома, должно вот так быть дома. Он искренне не понимает. Он не будет понимать, если она не отпустит и не даст ему 2-3 шабата с пиццей и с колбасой. Он не поймет. Дело не в том. Дело в том, что мужчина до послезавтра может понимать, как важно, чтобы были вот такие вот, ну вот это вот, да, в дом.
Ну у него же дома отвлекаться было.
Ну, скажем, Цедр, но ему жалко жену, ему не нравится, что в Йом-Шиши нельзя пойти там погулять, что она стоит за плитой столько времени, потом шаббат уставшая. Он такой мэн, ларч. Давай я тебе помогу, давай закажу пиццу.
Молодец.
На самом деле, это трудно со стороны понять, что вот эти вот наши усилия, вложенные вот в это, оно действительно согревает. Оно действительно там создает что-то. И это может только женщина. Я не говорю, что не бывает исключения, но в основном в нормальной ситуации это работа женщины. Она не боится, ее дом ловушами. Ну, он прямо одет вот в эти повторяю, вот в этот понятный порядок тепла, в котором можно жить и в котором хочется жить, из которого можно уйти наружу. Сделали маленькое такое мини-исследование по поводу первого раунда, не знаю, как назвать теперь. Ну вот от начала войны, ну, до вот 2 дня назад. До вот этой последней длинной Апсакатеш. Сделали такое небольшое исследование, первичное. То, что я сейчас скажу, это что-то очень первичное. Может быть, переисследую что-нибудь другое найдут. Но очень любопытное. То есть теория, что есть американская какая-то теория, они это делали на основе Вьетнама и Афганистана, сколько хайлим должно выйти с мукей, ну вот с как это по-русски-то, господи, ну вот
посттравматик
после войны, вот это послевоенный. Там есть, не просто посмотреть, а именно вот есть название для, видите, у меня. Вот именно для военной травмы есть название. Мукей Крав на иврите их называют. Ну, по-русски есть название. Забыл. Ну, в общем, что они были в бою и должны были кого-то убивать, или видели на глазах, что их близкие их убивали. И потом есть прям определенный процент, который считается там вот в Америке, то, что вычисленный, что такой-то процент будут мучиться этим посттравматическим очень много лет, из такой-то болезни, такой-то процент совсем не выйдет. Теперь, и это видно же очень быстро. Но это тут же людей этих видно, там буквально в первые дни понятно, кому надо помогать, лучшая помощь в первый месяц, после месяца уже очевидно, что это. Ну, в общем, уже можно посчитать. А кицер там у нас тьфу-тьфу-тьфу, бляйнера, презираться, что только уж порвал, ушел в озор. Ну, процент почти нулевой. Есть всего несколько человек. Даже нельзя процент сказать, там несколько человек считано. Кто. И это очень против всех теорий. И на этой основе сейчас пытаются хоть теорию построить. Проверили ребят, которые должны бы, были бы, Барух Ашем, что нет, но по всем теориям оказаться Мукей Крав, и выяснили про них несколько вещей. Значит, причем по теории там нужно дать им, ну там, как-нибудь выворачивать, а там даже есть ребята, которые вообще, ну было много, до которых вообще не добрались, и они не попросили помощи. Не то, что вот Барух Ашем в нашей армии такое количество кабанов, что успели из всех душу вывернуть. И вот. Нет, вот точно нет. То есть большое количество из них вообще без психологической помощи сами. Что между ними общего? Нашли две вещи. Первое, что они чувствуют себя как бы, ну, они чувствуют себя любимыми. Что большинство ребят, вот, которые по всем теориям должны и нет, они из семей, что они чувствовали, что их всеми, да, ну, понятно, что ясно, меня любят. А что меня любить-то? Такого хорошего. То есть все из этих, и там, слава богу, мамаш немного, все из этих ребят, которые попались, они все в этом смысле проблема, все. И это первичное, только для специалистов такое это было, но это персему, я не знаю, может быть, потом переделать. Я вот то, что вот только сейчас. И второе, что все, кто яцу, они чувствовали они чувствовали хаваята цилаха. То есть они смогли, нет, что они молодцы, что они там они вытащили все-таки этот пистолет, они смогли выстрелить, например. Но после того, что они вытащили пистолет и выстрелили, они себе про себя сказали, справился. Не, ну я молодец, ну смог. Ну, правда же жуть такая, стрелять живого человека, ну, кто бы он ни был. Ну, трудно же. А я смог. Все, кто сказали себе в этот момент, смог, ну, хаваят от слуха, справился, ни у кого нет элемкрав. Все, кто не получили элемкрав, или не смогли, или себя жуют, или чувствуют вины. А? Обратите внимание, что так, то есть другими словами, эти мальчики, они описывают дом, в котором тепло. Дом, что значит, они, о чем меня не любить, и что я смог? Они из домов, в которых, я не знаю, там любой уровень, все что угодно, чего угодно. Но это дома, в которых тепло. Это все, кто попали в Эльмграф, у всех проблемные темы. Это пока вот единственный натун, который до сих пор, может быть, потом все пересмотрим, я вам уже говорю, я не беру ответственность, это что-то очень экспресс. В любом случае, вот эта вот идея Гейном Шельшелек, мама, которая, у которой жена, которая получает, и это именно жена, то есть, например, женщина хочет сказать, окей, я вот, послезавтра теплая, а он у меня какой холодный, из-за него эмоции вообще не вытащишь, да, какая зверка, все такое. Ничего не поменяется. Они вообще никакой роли не играют. Тай. Это работа Шитхай. Мы ее чувствуем, эту стена, а это вот столько берет. Это все относительно того, что у меня есть и как я хочу давать. Я не знаю, я это рассказывала, нет? Авраам Авину, который хэсэд. Я не говорила про него. Авраам Авину хэсэд. У него активное качество хэсэд. Он куло хэсэд. И он своим хэсэдом воспитывал своих детей. Ицхак получился прекрасно. Он его залюбил вовсю, Ицхак. Ишмаэль, ой, бабы.
Что получилось?
Что выросло, то выросло.
Неудачно.
Ицхак, гвура, Может, не работает, потому что хэсет, надо, чтобы была гвура. Гвура. Яков получился прекрасно. Эсав, ой, ваву. В чем идея?
Почему прекрасно? Слепой, несчастный человек.
Кто, Эсав?
Да.
Не, ну он потом, у него не всю жизнь
всегда,
был слепой.
Он никогда не был несчастливый, ни такой, ни слепой.
Как
несчастный?
Почему?
Исхак в старости, он очень переживал, что Исав женился на Гвура, не значит несчастный. Гвура, значит, любил Юав. Исхак единственный человек в Торе, про которого написано Юав. Написано, что он любил жену, единственный Исхак. Потому что в Торе, если Всевышний называет какое-то качество, называет в абсолютном максимуме, человек, который за всю историю единственный в абсолютном максимуме любит женщину, это был Исхак. Исхак был очень счастливый человек на протяжении жизни. Он единственный, про которого написано, что он был кадош, что он ни разу не вышел из Израиля, он чувствовал к душу каждую секунду, он летал всю жизнь. Когда у него Исав женился на этих очень неподходящих девочках, для него это был такой кошмар, что он переживание слеп. Бывает. Но это было уже очень глубоко на нервы молодой.
Это маскулинность.
Ну, не важно, от переживания у него слеп. Минутку. Я это к чему? Секунду. Авраам Авину. У него есть два сына. Ицхак Гвура, Ишмаэль как раз хэсет. Как раз Ишмаэль, его качество хэсет. Вот все это безобразие, что они делают.
Да, что это?
Они, да, предавать, фанатство, всякие фанатизмы, у них очень легко, им очень трудно границы ставить, они уже идут, они уже как хайот терем идут.
Идут.
Им очень тяжело границы ставить, очень бах. Зато, если бы там, знаете, все эти истории про людей, которые кому-то стучатся в дом, в арабской деревне, и его там будут принимать, ему там делать гостеприимство, будет идеально. Когда он выйдет, неизвестно, что будет. Но пока он у тебя дома, будет такое гостеприимство, что хэсэд. Авраам, который с хэсэдом, казалось бы, с таким же ребенком, вообще не сработал. Ицхаком, который был совсем-совсем другим, сработал так. Когда мы воспитываем ребенка, который очевидно другой, и нам нужно делать некое усилие, соответственно, нужно остановиться, подумать, и мы чувствуем какую-то трудность, у нас есть шанс действительно реально его увидеть, этого ребенка, или этого человека, или этого мужа, неважно, или маму, неважно, этого человека, и реально приспособить себя к нему, сделать вот усилие. Как когда Всевышний давал Адаму этот мир, он ему сказал «тен датха», что вот это кило. Подумай. Подумаешь, не испортишь. «Тен датха», вот это кило. Не подумаешь, скорее всего, испортишь. Ишмаэль, который выглядел Аврааму, ну прям как я. Ну, смотри-ка, ты вот точно как я. Вау, вообще так легко идет. Скорее всего, вот это чувство, прям как я, так легко идет, вообще в этого ребенка не попадаешь. Ну, это вот та же история про руку из прошлой лекции. Попадаешь в себя бумерангом. В этого не попадает. Ицхак, та же история. Тот, который был как он Гвура, и вот воевал Ицхак это Исав. Ему было очень легко его любить. Ему было, ну, или там делал усилия, неважно. Но это было что-то естественное для него Исав. Гвура, как он. Не попал. Ну, где? Понятно, но там нет. Именно в этих историях Тора подчеркивает роль отца, поэтому это можем рассматривать. И мы не можем по-другому смотреть, потому что там именно это была история с отцом. Яков, который Рахамин, у которого было не было активного вот этого, было объединение качеств. Помните, мне мы наверняка об этом говорили, что когда написано, что он дает благословение сыновьям, там совершенно потрясающая вещь. Мне там казалось благословение, чтоб ты был здоров, чтоб ты не кашлял. Чтобы у тебя уши не болели. Ну, благословение, да? Чтобы ты всегда был успешный, удачный и много денег. А он что? Вместо благословений каждому сыну характеристика.
Да.
Ты вот такой, такой, такой. Имей в виду, тебе надо вот эту связь, а вот это держать в руку. Каждое благословение просто характеристика. Он, во-первых, отсюда учится, что самое большое благословение – это когда тебя видят. Когда тебя видят. Когда видят тебя. Для каждого ребенка это самое огромное благословение, которое можно получить от родителя, это чтобы родитель действительно его видел, какой он. самая большая браха. Другое, что мы здесь видим, что Яков, он каждого своего ребенка, он к нему шел его дорожкой. Ханох анар альпи дарко. Да. Он действительно каждому шел его дорожкой, он не упустил никого, его все 12. Все 12 получились. Ни одного ребенка не упустил. И мамы разные. И мамы разные. И не упустил ни одного. Потому что каждый, он ни одного из них не видел, что он как я. Единственный, с кем у него была фашна несколько лет, тоже не всю жизнь, а пару лет у него была фашна с Юсефом, помните? Причем там было тяжело не фашлануться. Юсеф был внешне копия. Их, на улице, их не просто на улице, их близкие путали. У него мимик, у него повадки, там Мидраш приводит вот так вот. 20, что я не помню. Сумасшедшее количество вещей, что Юсеф был точно как Яков. И у Якова чуть-чуть пошло к нему, и у Юсефа начались трудности в жизни. Такая тяжелая судьба из-за этого. Ребенку ничего хорошего от того, что родители чувствуют, что копия как я. Ну нехорошо его. Если я чувствую...
Как отклеиться?
Минутку. Работа. Вот она. Вот она работа. Если я чувствую какому-то ребенку, там вот... Если я знаю про себя. Я ее знаю. Ну, стараюсь. Я стараюсь ей давать любовь, как она это, как ей нужно. А у меня ощущение от нее стенка. Это мое ощущение. Она свою любовь получает. Ей нужно при этом от меня отстениваться, чтобы я, там, может, она чувствует, что если она от меня не отстенится, я туда... И она таким образом. Но я, если я свое делал, тенда от колодки выкину. Я проверяю себя, я постаралась, я об этом думала. Это не то, что я там, меня причиняю было, как получилось, как получилось. Я действительно постаралась. Не то, что я каждую секунду у меня мозги там кипят. Нет, ну я знаю, что я об этом подумала. Это вещь, которую я анализировала. Я, ну, как бы я старалась. Я так про нее думала. Возможно, ли какие-то другие вещи в жизни, может быть, я достаточно гибко живу. Ну, как, ну, я знаю, что я об этом...
Не об этом, а когда чувствуешь, что твой ребенок не точно как ты. Вдруг, вот как у меня младший совершенно... Все проявления, все повадки, все улыбки, ну, вот точно. Ну, а что мне делать? Я так чувствую.
Всмотреться. Во-первых, он мальчик.
Если он уже точно, не как точно. Ты не
можешь. То есть выходи на
коллекцию. Всмотреться. Полюбопытствовать именно со стороны, а где, а в чем он особенный. Кайфануть от того, в чем он на вас не похож. Прямо как игра такая. Засекать моменты, где он другой. Ненадолго. Возьмите себе на 3 дня. Я думаю, что у всех мам такое испытание. Что кто-то нам кажется прям так на нас похож. Или еще. Так похоже на свекровь.
Это другое.
И так похоже на мою сестру. Такая же Мяц Беннет. Но мы же понимаем, когда мы думаем про эту идею, так похоже на свекровь, или так похоже на сестру, или копия сестра мужа, йоу. Там, ну, не важно, что-нибудь такое. Да. Мы же понимаем, что ничего хорошего
с этого не выйдет.
Нет. Что мы вешаем на ребенка там что-то и... Нет, давайте так. Они же все мозаичка. У них у всех есть какое-то... Да. Нам, окей, у нас в семьях есть действительно какие-то задачки, с которыми мы разбираемся внутри семьи. Какие-то качества. Ну, что-то есть. Ну, понятно, есть всякие семейные штанцы. И каждый ребенок, он получает какой-то совершенно своеобычный набор с какими-то своими оттенками. Теперь, если мне кажется про ребенка, что просто офигенно похож на кого-то, например, на меня, это значит, что как только я поймаю, в чем он другой, в чем он не такой, в чем он особенный, я поймаю его фишку. Я поймаю его настоящее. Ну вот есть вот...
Да.
А вот самое вот оно, вот. И это будет его самое характерное и самое важное для него, и самое, что у него в жизни выстрелит, и самое, что у него в жизни сразу самое интересное. Вот эти дети, которые кажутся очень похожими, самое интересное найти, в чем они. В чем они. Теперь еще есть пируш Коль Байтала Вушаним, что каким образом мы одеваем детей теплом, что мама должна учить детей лейтлаев. Шаним от слова шнаем. Сейчас я объясню. Что мама должна учить детей
восхищать.
Эмоционально реагировать. И от мамы зависит через ее лейтлавут, она показывает детям, от чего, собственно, на что обращать внимание. Как это делается, говорит пасук «Коль бейта лаву шнайм». Не шаним, аль текра шаним, текра шнайм. Что то, что мама не просто замечает, а возвращается к этому, говорит два раза про это то, что и говорит с эмоцией, лавуш, прямо метлабеша тальзе, ну, ее домашние понимают, что это что-то. Ну, такой самый банальный пример, что там, я не знаю, там они где-то вместе видят какую-то ситуацию, и мама говорит, нет, ну ты посмотри, какое платье красивое. Я не могу, ну посмотри, какое платье, а? Ну, понятно. Или там эта же мама, ну посмотри, как она ей помогла. Ну, не могу, прям. Ну, простите, как помогла, какая была, ну. То, что мама возвращается, никто не говорит, что не нужно говорить про платье. Может быть, нужно возвращаться. А? Например, то есть, то, что мы показываем эмоции, то, что мы не всегда, то, что мы показываем эмоции, то, что мы метла, вот, это что-то, что учит быть эмоциональными, учит не быть холодными, учит не быть из пластика. И стоит следить за тем, что те вещи, которые мы аж повторяем. Аж шашани, аж шнай.
Это остается в
памяти ребенка. Это показывает ребенку, на что мама делает дагеш. Это показывает ребенку, что вот бы мец. Итлаавут женщины в доме. Это что-то, что создает эмоции.
Это хилю. Тоже.
Намного меньше. Почти любой папа, его эмоции действуют на дом меньше, чем действуют эмоции мамы. Мы своими эмоциями такое можем устроить?
Не говорить.
Папа может быть очень эмоциональным.
Это меньше
приятно. Я недавно вспомнила. У меня дедушка, он был после тюрьмы сталинской, еще чего-то, и иногда, если он очень сердился, он начал ругаться, громко-громко прямо кричать, словами всякими. Я не знаю, почему в семье была такая реакция. Как только он начал страшно кричать и ругаться, все садились, типа, как в портере.
Не смеялись.
В портере бабушка, мы как, типа, как в ложе. Мы не смеялись, как она над ним, но было очень тяжело удержаться. То есть, я не знаю, но это воспринималось так. Не дай бог сердиться бабушка. Она не кричала же никогда. Ни разу в жизни не слышала, бабушка некрасивое слово сказала. Она дышала и смотрела. Хавайся, кто может. Не, плюс того, что... Или минус, я не знаю. Если я вижу, что люди кричат от гнева или что-то, у меня... Я трудно удержать сразу. Мне сразу хочется портер. Мне очень тяжело это серьезно воспринимать. Сразу так прикольно. Я понимаю очень. Да, ужас, ужас. Ну, страшно прикольно. Ну, дедушка очень, не знаю, очень искренне это все делает. Я это теперь понимаю. Очень как. Не, мы тут же, ну да, никто не убегал, никто не прятался, все прям. От бабушки прятались. Женщины совсем, мы совсем, наша эмоциональная связь женская с людьми, она другая, она другого типа. Мы такое можем террор эмоциональный устроить, ничего не делая, что... Поэтому женщина должна очень этим пользоваться просто вот как инструментом. И в мирных целях. И даже если показать что-то, что недостойно или не нравится, ну взвешенно. То есть, а здесь тут не написано, коль бы и та лабуш мешку шинбу шмонапа. Ну, в смысле, когда то, что повторит мешку шинбу шмонапа. Шнаем. Что если она это делает эмоционально, достаточно второго повторения, чтобы это было впечатление. Но с другой стороны, то, что Пируш говорит, выдавать эмоции. Да. Как, ну, следить за ними, но прямо, да, выдавать эмоции. Да, пользоваться эмоциями.